друзья, это YouTube-канал «Ищем выход». Меня зовут Сергей Кагермазов. Продолжаем серию наших интервью с нашими гостями. Особое-особое мнение, назовем это так. Сегодня наш гость – журналист, телеведущий Кирилл Набутов. Кирилл, приветствую вас.
Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
И несколько правил для тех, кто к нам присоединился впервые. Вы открываете описание этого видео, и там находите все возможные способы нас поддержать. Это очень важно. Мы рады любой помощи. 10-50 рублей вполне нормально. Отнеситесь к этому просто как к покупке утренней газеты. Вот примерно так. Потому что этот канал все-таки, друзья, мы делаем вместе. Также ваши лайки, подписка на канал, колокольчик. Все это важно для YouTube, потому что если вы этого не делаете, комментарии не оставляете, он почему-то думает, что видео вам не интересно. Хотя просмотров всегда вполне себе достаточно. Вот все, что я хотел сказать в начале. Кирилл, хотел бы перейти к, так сказать, насущным проблемам. И вот такой вопрос. Год у нас закончился, конечно, жутковато все это прошло, но явно есть тренд в мире, в Европе уже не первый год об этом говорят, и, может быть, путинская война тому явное подтверждение. Это тренд на авторитарных лидеров. Путин, Орбан, Трамп хочет в президенты, да, мы можем вспомнить Си Цзиньпиня, который снял ограничения по срокам, Эрдоган, опять-таки. Как вам кажется, вот мир движется
куда-то... Это вы еще не назвали латиноамериканских и африканских пацанов, которые еще более авторитарны, чем некоторые из тех, кого вы упоминали.
Да, но они, правда, не столь известны. Но вот как вам кажется, стоит ли опасаться, что какое-то маятниковое движение пошло от всех европейских свобод там прошлого?
Это все потому, что западная демократия сгнила, погрузившись в пропаганду ЛГБТ, педофилии, 82 гендера и прочие вещи. Она показала, что она полностью сгнила, она еле-еле стоит на своих кривых, хилых, волосатых ножках. И на этом фоне вырастают сильные крепкие мужики, на плечах которых, как на плечах атлантов, возле Эрмитажа только и может держаться здание всей, балкон всей цивилизации. Вот что происходит. Это естественная реакция масс на слабость проклятой, прогнившей западной демократии.
Ну, мне кажется, доля истины в ваших словах есть, в том смысле, что, может быть, люди сильно устали от всех демократических свобод и почему-то снова хотят сильной руки вот этого всего набора.
Я бы советовал людям, себе, начиная с себя, конечно, отдыхать, если они устали, в первую очередь, от собственной тупости и лени. Вот. Что касается остального, видите, демократия в том виде, в каком понимают ее нормальные люди, то есть, ну, примерно то, к чему стремятся цивилизованные государства, эту демократию давно описал Черчилль, который сказал, что она, конечно, ужасна, но остальное еще хуже, и лучше ничего не придумать. И, слава богу, так сказать, уровень развития государств различных показывает сразу там список, какие государства стоят вверху по показателям развития разного. Там не только ВВП, но там индекс счастья, уровень образования, социальной защиты. В этих государствах мы найдем очень нехорошую, конечно, примитивную, тупую лесорубскую страну Финляндию, конечно, совершенно замерзла в своих снегах. Она будет стоять на высших местах. А вот, скажем, какая-нибудь Сирия Асада или Афганистан талибов или Буркина-Фасо, Центральноафриканская республика, значит, еще Бакасса и прочие вещи, они почему-то на первых линеечках не стоят. И это очень, все очень просто. Что касается того, что там в демократиях так называемых много слабостей, так много слабостей не в демократиях, много слабостей в человеках, в нас. Мы все состоим из собственных слабостей. Вы из своих, я состою из своих слабостей. У нас с вами могут быть общие какие-то слабости, а какие-то нет. Правильно? Вот. Поэтому мы не можем создать идеального общества. И поэтому, когда говорят о слабостях демократии, то это просто-напросто рассчитано на идиотов, потому что в тоталитаризмах слабости еще больше. Чего там меньше, это, грубо говоря, разговоры вокруг принимаемого решения, что совершенно нормально, потому что любая выбранная власть, любая система там с парламентаризмом и так далее, она предполагает, что парламентарии собираются, муниципальные, федеральные, голосуют одни за это, другие за это. Споры, это занимает время, долго, поиск компромиссов, создание коалиции, растирание коалиции, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, перевыбор. А Путин принимает решение один. Или там какой-нибудь Эрдоган. И то, хотя на самом деле не один, и то он должен оглядываться на окружающих. Все равно, так или иначе, он же не в вакууме живет. Но поскольку больше шансов, что ошибка одного человека произойдет и будет радикальной, чем ошибка многих, когда кто-то другого подправит, то, соответственно, результат.
Вы упомянули Финляндию. Я вспоминаю, несколько лет назад был там на парламентских выборах как журналист, и тогда
Ну вот видите.
истинные финны набирали и набирают
Как
популярность.
реакция, да, как
Как
реакция,
реакция.
как естественная реакция, да, на глобализацию, на приезд большого количества мигрантов, на, грубо говоря, изменение среднего, извините за вульгарщину, не хорошо, изменение среднего цвета кожи, потому что появляются, действительно появляются смешанные браки, приезжают там жители африканских стран, азиатских стран, Финляндия, она маленькая, приезжие становятся заметны, естественно. И поэтому всегда на этом фоне какой-то процент будет играть на национальных чувствах. И Финляндия для финнов, Германия для немцев, Россия для русских. Вон, какого-нибудь послушайте. Дугина, всю эту
Да,
шарагу.
я к
Которые ни
тому,
за что не
что...
отвечают, но болтают очень красивые вещи для тех, кто плохо учился в школе просто. Это канает для тех, кто плохо учился в школе и не интересуется историей и верит только лозунгам. Но раньше было вперед к победе коммунизма, сегодня, значит, мы единственная православная страна. Что-нибудь в этом. Единственное правильное христиане. Смысл от этого не меняется. Сыграть на исключительности. Любому человеку хочется знать, что он живет в исключительной стране, потому что это значит, что он исключительный. Мы жили в Совдепе, и нам же врубали каждый день в голову, что мы исключительные, потому что мы первое государство победивших рабочих и крестьян. А сегодня, говорят, мы единственное государство с истинно правильной христианской системой ценностей, настоящих православных, и мы такие-сякие, мы единственные. А вокруг нас проклятый Запад. А раньше вокруг Совдепии были проклятые капиталисты. И мы думали, ну мы же лучшие. На этом фоне часть коммунистов, искренних в прошлом коммунистов, а часть неискренних коммунистов, подалась в национализм. Более-менее резкий, более-менее отпетый. Ну так то же самое, извините, было и при Гитлере, и при других таких властителей, когда в его идеи поверили и подались к ним огромное число коммунистов бывших.
Правильно ли я вас понимаю, что вас вот этот тренд в авторитаризм не пугает, и у вас такой исторический оптимизм присутствует? Из ваших слов я делал такой вывод.
Вы знаете что? Меня сейчас в основном интересуют события, происходящие только в Украине и в России, могу честно сказать. Меня авторитаризм товарища Орбана в Венгрии интересует постольку-поскольку. Потому что, ну, с ним все понятно, как говорится, и он как такая зубной кариес во рту Европы. Так же, в общем, как Эрдоган, но Эрдоган это сбоку, он на таком крайнем зубе, который в случае чего удалят. Хотя это не просто, Турция огромная страна, очень мощная. Но меня все-таки в первую очередь интересуют события в тех двух странах, которые я назвал. Поэтому что там сейчас происходит в Венгрии, какой перекос, какой процент соберет Орбан и как расправляется Эрдоган со своими политическими противниками, меня это меньше сейчас волнует, честно скажу. Вот.
Да, тогда, пожалуйста, вернемся в Россию. Как раз осенью Путин подписал указ, который назвали указом о скрепах, или там, что он подписал Рухнаму, на примере Туркменистана. Поясню для
Я знаю.
зрителей. Да. Поясню для зрителей, что да, подписан в ноябре, кажется, указ вот о том, каким должен быть новый, значит, русский человек. Там правильным, хорошим, духовным, материальное ниже духовного. И все такое, что мы уже слышали в новостях не раз из разных уст, Путин оформил это указом. Как вы к этому относитесь? Понятно, вспоминается кодекс, моральный кодекс строителя коммунизма. Опять все то же самое. Зачем вообще это делать? Ну, люди будут смеяться, такие как мы. Неужели кто-то будет следовать этому указу? Как вы для себя
Такие, как вы,
трактуете?
такие, как вы, Сергей, если вы имеете в виду себя, меня тоже, предполагаю, что мы на одинаковой
Да,
позиции.
да.
Такие, как вы, мы гнилое отребье, перхоть, которое нужно отряхнуть со здорового тела Родины, потому что мы все время над всем смеемся. Понимаете? Мы смеемся над серьезной борьбой против ЛГБТ, мы смеемся над серьезными, значит, вещами про скрепы, мы смеемся над нашей историей, мы смеемся над нашими футболистами. Мы смеемся над нашим всем, и уж тем более даже позволяем себе запершись в туалете и обложившись ватой, чтобы никто не слышал, смеяться даже над нашим вообще, который все. Вообще над нашим все мы тоже позволяем себе смеяться. Мы гниль, вот, про которую Ленин еще когда-то сказал, что интеллигенция – это говно. Хотя, в общем, слово «интеллигенция» непонятно, кого включает. Мы сейчас проведем опрос среди зрителей, и каждый скажет по-своему, что такое интеллигенция. В этом смысле с нами все в порядке. В смысле того, что мы будем все время на одном и том же находиться месте. Что касается приоритета материального над духовным, что вот, дескать, это очень нехорошо, и главное, чтобы был приоритет духовного до материального в новом русском человеке, или, скажем, в новом РФ-человеке, скажем так, РФ-человеке, или СВОС-человеке, как угодно называть, значит, СВО-человеке, то здесь очень простой ответ, на мой взгляд. Значит, обычный СВО-человек, РФ-человек, то есть вы, я, он, она и так далее, должен думать о духовном, не о материальном, потому что о материальном уже подумала группа лиц, которая сосредоточила материальное в своих руках, и совершенно не обязательно эту группу размывать при помощи вас, меня и так далее. Поэтому нам остается подумать о духовном, потому что о материальном уже подумано. И оно сосредоточено в нескольких руках и в нескольких головах, которые все время думают о материальном. Вот, это база на самом деле, базовая идея, от которой, оттолкнувшись, нам и предложено думать только о духовном. Что касается, значит, скреп и морального кодекса строителя коммунизма. Ну, моральный кодекс строителя коммунизма, как известно, он вырос в Никрип после дождя. Его же тоже писали определенные люди. Причем самое смешное, что с одним из них я даже имел счастье общаться пару раз. Не тет-а-тет в компании, это человек значительно старше. Мне было интересно послушать, я знал его, так сказать, предысторию. Это один из тех, кто писал моральный кодекс строителя коммунизма.
А как зовут? И
не буду говорить, как зовут, но, в общем, насколько я понимаю, там история была такая, что это было спущено, значит, там, в идеологический отдел ЦК, по делу пропаганды ЦК, а может быть, в международный отдел ЦК, пропаганды скорее. И, как всегда, в таких случаях назначается какой-нибудь ответственный клерк. Вот, но в ЦК брали работать очень многих умных людей. Очень многих. Свободомыслящих и так далее. Я говорю про брежневские времена. Раньше меньше. Но думаю, что так. То есть людей, которые могли предлагать идеи. И людей, которые могли формулировать хорошо. Если Сталин еще говорил от себя, то Брежнев читал по бумажке. И Хрущев был промежуточным. В этом смысле он городил многое от себя, чем ставил жуткие проблемы перед своими шестерками и подчиненными, потому что городнул мог что-то не то. Что касается Брежнева, он читал по бумаге. И никогда не претендовал на то, что он очень умный и читал Ленина. И нужны были люди, которые умные читали Ленина. И вот там были инструктора ЦК партии, консультанты, советники и прочие люди в Центральном комитете. Ну, там кому-то давалась задача. А вот ты-то подумай над тем, что это мог бы быть за документ, суммирующий, значит, идеальные представления о советском человеке.
Это было зачем? Зачем? Да, зачем это
было связано там с принятием новой программы партии и т.д. и т.п. То есть это всегда делается к чему-то, а не просто так. С утра Брежнев проснулся и сказать, поручите Сидорову, Бовину, там, Агентову, Александрову Агентову, Черняеву, Бурлацкому и т.д. и т.п., Шахназарову, ну-ка поручите-ка написать моральный кодекс строителя коммунизма. Ну, это же процесс, понятно. На сегодня Путин может сказать, поручите-ка там написать какому-нибудь там Галямову. Он сейчас Галямова уже нет. Спичрайтеру. Тогда было немножко, наверное, по-другому. Короче, несколько человеков пишут свои варианты. Если срочно, то их так же, как перед любым съездом партии, когда речь писали, к Брежневу, например, их просто поселяли, как в тюрягу, в один из санаториев или домов отдыха, принадлежавших ЦК партии. Ну, в частности, в Завидово, где Брежнев любил охотиться, там, в других местах. Просто какой-то закрытый дом отдыха, где их кормили, поили, они там сидели серьезные интеллектуалы. Настоящие, глубокие, образованные интеллектуалы. И писали речи кондовым серым языком. Понимая, что они пишут херню, полную херню с точки зрения русского языка и всего остального, но русы приказа. А потом Брежнев выходил и выпадающей челюстью все это читал. И таким образом создавался и моральный кодекс строителя коммунизма, куда были положены идеи от французского просвещения, то, безусловно, это не секрет, то библейские заповеди. Это абсолютно всем понятно, что это все то же самое. В базе это все то же самое. Что библейское, что, я не знаю, исламская, там, авраамическая религия, любая, она имеет в базе свои, там, иудеями, Тору с комментариями и так далее. Оттуда все отталкивается. Вот таким образом этот моральный кодекс. И самое смешное, будете очень гоготать, я только что вспомнил. Он мне попался на экзамене выпускном в школе. Я окончал школу в 1974 году. Моральный кодекс строителя коммунизма был еще свеж.
Он был обязателен для школьников.
У нас была дисциплина под названием обществоведение. Не общество знания, как сейчас там что-то, а обществоведение называлось. Это некие основы политических знаний, вот так. То есть не история, а история и обществоведение. Так назывался экзаменационный предмет. И там были вопросы по истории. Я, как сейчас помню, мне попался, кажется, Брестский мир, что-то еще, и мне попался моральный кодекс строителей коммунизма. И я как раз получил пятак, потому что я его вызубрил. Вот. С тех пор я его, конечно, не открывал.
Помните с тех пор?
Я честно скажу, я не помню. Я брать не хочу, время заканчивается. Но вы понимаете, какая вещь? Ведь в 1961 году была принята программа КПСС, Коммунистической партии Советского Союза, при Хрущеве, хрущевская программа. В ней было сказано, что партия торжественно заявляет, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Поскольку я, это поколение, мне было уже 4 года в 1961 году, я все жду, когда, сука, я начну жить при коммунизме. И кому главное предъявы сейчас выкатывать? Они же все либо померли большинство, либо состарились, их уже не привлечешь. Я хочу знать, кто меня надрал. Так вот, сегодняшнего поколения советских людей, нынешняя там, не коммунистическая партия, а ее замена, та, что у власти, хотя там все бывшие коммунисты, все бывшие члены, она такую же пургу гонит. Только, значит, мы будем жить там при чем? При православном чекизме или при каком там, я уже не знаю.
Но вообще у нас до этого же был план Путина, вот там всякие программы «Единой России», там тоже обещали нам «Золотые горы», «Пятерка экономик мировых» и так далее, а теперь прямо оформили указом.
Надо сказать, что все планы Путина обладают очень хорошей способностью видоизменяться по ходу дела, по ходу развития, точнее говоря, по ходу недоразвития, потому что ровно все ожидания, все обещания, которые давались, что Путиным, там, что другими, другими ребятами ниже этажом, в золотые годы, когда нефть перла, газ пер, и когда вдруг страна за 10 лет накачалась нефтью, распухла, как яйца на морозе от денег, то ожиданий было масса. Там третья экономика мира, и мы сейчас вообще и первые, и так далее, и мы сейчас построим собственные чипы, засунем Intel, Apple в жопу и так далее, и так далее. И вот мы все до сих пор засовываем, разбирая самолеты Boeing на запасные части. Я отношусь к этому скорее с печалью, чем с сарказмом и злобой. Ну, с сарказмом по поводу вот этой болтовни, которую уши люди дуют. А с печалью, потому что мы опять наступили просто на те же самые грабли. Возвращаясь к маленькой Финляндии, я ее не идеализирую, но тем не менее. Вот я не видел там человека, который парился бы, сильно умирал от того, что финны не производят собственных автомобилей. Они не запускают автомобиль «Москвич» в Хельсинки из китайских комплектующих. Они идут и платят дорого, но за автомобиль той марки, которая им нравится, и про которую они знают, что это, ну, условно, я не знаю, что Opel, Mercedes или что им надо. Вот. А в нас все время еще подогревают комплексы, что мы обязательно, что мы такие великие, что у нас будет все свое. Вот сейчас у нас будет автомобиль «Москвич», сделанный в Китае. Кроме позора, я ничего не испытываю. Мне стыдно, что власть моей страны вот таким образом пудрит мозги нам всем, мне и соотечественникам. Просто двигая фуфло, это откровенное фуфло и вранье. Просто вранье. А в результате у людей складывается неправильное представление о жизни. И потом, когда трескается что-то, опять «Москвич» встанет через сколько-то времени. Как же так? Да потому что он на неправде построен был, этот автомобиль. Извините, я отвлекся. Вот. И все эти планы Путина, которые рассказывались, перспективы, они в итоге превращаются в мучения, потому что их нужно тихонечко корректировать, и всякие Песковы, имя которым не с числа, значит, вынуждены искать комментарии, придумывать и говорить, что Путин говорил то или не то, или забалтывать, или микшировать новым. Ведь в свое время звучали слова о том, что мы в НАТО можем войти, правильно, и что-нибудь еще в этом роде. Забыли НАТО спросить, особенно сейчас. К сожалению, мы просто наступаем на те же самые грабли и очень радуемся, что их не украли.
Вот. Какое у вас ощущение складывается вот по поводу этих указов, там, о том, каким должен быть человек Российской Федерации? Вот эти люди на самом верхнем этаже власти, там Совбез, они хоть на йоту в это верят? Вот, по ощущениям
у вас? Нет, конечно. Во-первых, глупости, во-первых, глупостей говорится так много, что во все сразу верить не может ни один психически здоровый человек. Понятно, что у любого, кто причастен к вот этой так называемой идеологии, к выпуску всякого рода бреда, у любого есть свои точки, своя точка зрения. Кому-то могут нравиться отдельные идеи, я не знаю кого, философа Ильина, так называемого философа Дугина. Кому-то могут нравиться идеи Суркова, кому-то там Карла Маркса, кому-то Кейнса, кому-то кого хочешь, там, Фейербаха. Есть многие люди, которые даже не знают, как пишется Фейербах. Вот. Но верят в Великую Россию. Что такое Великая Россия сегодня? Россия, это, от Распутина до Путина, от Ралдугина до Дугина. И вот в этом квадрате все и находится. С одной стороны, мистика дешевая, и Распутин, про которого тоже никто не знает. С другой стороны, Путин как гвоздь, столб, несущая конструкция нации. Нет Путина, нет России. Это главная шестерка, Володя говорит, сказал, да? А дальше, значит, Ралдугин как символ семейственности и вот всего вот этого, как это слово-то называется по-русски, кумовства и вот этой всей, да, вот этой семьи. Вот. Но и Дугин это... Дугин — это огрызки псевдорусских философий, значит, которые сегодня евразийство, и вот это все, значит, мы тут отдельно, такие все великие. И вот от Распутина до Путина, от Ралдугина до Дугина, вот квадрат, в котором все это и болтыхается, под названием наша общественная мысль. Уже договорились до того, что мы теперь в футбол будем с азиатами играть, поскольку нас в жопу послали европейцы. Европейцы, я говорю, они гнилые демократы. Они все компромиссы ищут, худой мир лучше доброй ссоры. Вот. Но вот они дождались доброй ссоры, которая сейчас есть между Россией и Украиной. Что такая добрая, что дальше не будет. Но они и тут тоже, вот видите, не надо спортсменов все-таки обижать. Давайте там мы российским спортсменам дадим шанс. Уже пошли голоса. Эти голоса ведь не на ровном месте идут. Это результат серьезные работы российских дипломатов, российских разведчиков, российских агентов влияния и так далее. Но это нормальная политика. Каждая страна продвигает. И Россия продвигает сегодня идею, что спортсмены вне политики, надо им дать выступать. Они страдают. Спортивный век короток. Но при этом мы говорим, ну а если нет, мы пойдем в футбол в Азию играть. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что если мы пойдем играть в Азию, то мы получим по шапке от Кореи и Японии сразу. Это теперь очевидно, слушай. А еще и от Ирана, и от некоторых других ребят, которые тоже научились играть в футбол. Будет совсем позор. Уже лучше тогда сразу, да я не знаю даже куда, запретить футбол. Потому что, а куда? В Южную Америку идти? С кем играть-то? С Аргентиной, с Бразилией?
У нас агенты ФСБ умеют баночки подменять с анализами там. Как-то бустить спортсменов.
Ну, знаете, насчет подмен с баночкой, вы злой, Сергей, сегодня с утра. Вы хорошо выспались. Ну, да, вы злой. Баночки, какие баночки подменили? Вы имеете в виду
допинг-скандал? Допинг-скандал, конечно.
В Сочи? В Сочи?
Тут я вот не вспомню, я имею в виду вообще в целом, что Россию обвиняют, да?
Я могу сказать следующее. Значит, ничто
не вырастает. Но вам тут слово, да.
Те, кто занимался операциями с допинг-пробами в Сочи, это настоящие верные наследники тех, кто занимался операциями с допингом на Олимпиаде в Москве, где они были оттестированы в первый раз в большом масштабе. Но я тут должен сказать честно, что, конечно, в России много народу с допингом связано и мухлюет на допинге, или мухлевало, пока нас не выгнали в жопу из мирового спорта время. Но дело в том, что во всем мире все так же обстоит, или похоже. Там тоже есть специалисты по мухляжу баночек, таблеточек, пилюлечек и так далее. Дураков нет, все хотят выиграть. Поэтому здесь идеала не ищите в какой-нибудь Америке, Франции, там, или не знаю, еще. Везде есть мастера. Вот. Но вот возвращаясь к евразийскому и прочим вещам, мы договорились уже до того, что, значит, вот пора бы нам в футбол теперь играть не с европейцами, а с азиатами. Я говорю, давайте с Африкой прямо играть. Там вот есть Марокко, мы сейчас посмотрели, там есть Камерун, Сенегал, там есть Салах в Египте и другие футболисты, которые быстро покажут России, чего она в футболе стоит. А стоит она сейчас там немного. Вот. Все, мы не хотим быть нормальной, стараться быть нормальной европейской страной. Все нам хочется мериться одной частью тела со всеми. Меня это повергает, конечно. жуткое расстройство. Но ведь ну, не идиоты же мы, ну полно же людей умных, ну полно людей образованных, и культура, и искусство, ну и науки, ну все же есть, ну все, ну почему же на гвозди опять надо?
Про баночки. Вы как-то мне подкинули идею для вопроса. Вы сказали, что и другие страны подобным занимаются. У меня не было сомнений. Я не интересуюсь профессиональным спортом. Вы, наоборот, профессиональный спортивный комментатор.
Жуткая дрянь. Жуткая мерзость профессионального спорта. Мерзотина.
Вот. И Путин же об этом и говорит, про политику большую, геополитику. А что мы? А Америка вон делает, а Ирак, а Сирия. Вот, а мы баночки подменяем. Так они тоже баночки подменяют. Так весь мир такой.
Здравствуйте, друзья. Немного просто новостей о том, чем мы собираемся заниматься на следующей неделе. Так вот, сразу же со 2 января после 11 часов вы сможете услышать в нашем эфире программу «Особое мнение плюс», не только услышать, но и посмотреть. И мы в этой линейке вообще в новогоднюю неделю хотим поговорить о том, как мы оказались в той ситуации, где мы сейчас находимся, и какой выход мы можем попробовать найти. И, в общем, в понедельник у нас будет интервью с Максимом Резником, в четверг интервью с Андреем Зубовым, историком, будет Ольга Романова. Более того, в общем, вас ждет много всего интересного, поэтому мы продолжаем для вас работать. Продолжаем работать и благодаря вашей, на самом деле, поддержке. Спасибо за то, что ставите лайки и распространяете видео. Это действительно очень важно. Количество наших подписчиков растет. И, более того, я напоминаю, что мы существуем благодаря вам. И спасибо за то, что вы оцениваете наш труд. Спасибо, что платите буквально как за утреннюю газету. И я напоминаю, что и 20, и 50, и 100 рублей от вас нам очень важны. Я видел некоторые сообщения от наших подписчиков, которые говорят: простите за то, что так мало вам помогаю, отправляю 200 рублей. Поверьте, если каждый, буквально, кому понравился там эфир, из там 10-20 тысяч посмотревших, скинь по 20 рублей, этого уже будет достаточно для того, чтобы продолжать нам работу. Я точно могу понимать, что, допустим, этот эфир нам принес достаточное количество денег, чтобы заплатить за технику, заплатить за работу технической службы и не только. Поэтому как раз это очень даже хорошо. Спасибо за то, что вы нам помогаете. Все делается очень просто. Через телефон, через карту, через там Boosty и Patreon. В общем, внизу там все написано. А мы продолжаем работать. И спасибо за то, что вы с нами. Я читаю эти сообщения, мы с вами. И, знаете, продолжаю радоваться. Правда. Спасибо большое. И оставайтесь с нами.
Ровно год назад издание, кажется, «Медиазона» распространило с «Зайцем ПЦ» поздравительные открытки с текстами типа «Яркого года в новой стране», «Счастья, здоровья и крепкой тюремной дружбы», «Удачи в новом году и следака понормальней». Вот в этом году я желаю вам, нам, всем, чтобы уже перестали сбываться вот эти вот все прогнозы и пожелания, начало сбываться что-нибудь другое. Ну, а пока не сбывается, чтобы все мы заботились друг о друге, о близких, как-то сохраняли себя и не сходили с ума. С наступающим 2023-м. Всех.
Кирилл, свои реплики про баночки, то, что мы говорили, то, что другие страны тоже используют допинг, вы мне подкинули идею для другого вопроса. Как раз Путин именно...
И страны, люди.
Люди, ну конечно.
А все страны говорят, что мы как страна допинг никогда не используем. Или мы как страна программы по допингу не имеем. Именно это Путин сказал, когда в итоге нашу страну прижали уже вилами к стене сарая и пообещали проткнуть. Вот тогда было Путиным сказано, что вы, суки иностранные, нас опять гнобите. У нас нет никакой государственной программы по допингу. Ну, трактуйте эту фразу как хотите. Трактовать нужно таким ее образом, что специальных документов по использованию допинга, специальных документов не было в России. А точнее говоря, хрен вы, проклятые западники, эти документы найдете. Вот. А то, что делают отдельные несознательные личности, ну что ж, бывает, вы уж простите нас, значит, у нас тоже есть дураки и подлецы.
Это же ровно то же самое. Вежливые люди. Эти люди были в отпуске. Униформу можно купить в любом военторге. То есть, по идее, получается тогда на примере допинга. Путин прав, все этим занимаются.
Главный лозунг, и нас там нет. Это, вот этот вот лозунг еще донецких времен.
Да, да.
Нас там нет.
Да, потому так, что, вот по поводу того, что все всех обманывают, говорит Путин.
Ну, конечно, значит, натовцы, подразумевается, американцы, бомбили Югославию. Это первый, конечно, аргумент. Второй, где вы были 8 лет, и все эти наборы известны. Американцы, значит, Ливию раздолбали, потом они, значит, раздолбали Ирак, и они вообще еще воевали во Вьетнаме. Поэтому уж мы сейчас вам покажем, как мы умеем быть такими же плохими, как американцы. Вот это нормальная логика пацанской драки во дворе, и, собственно говоря, мы ей следуем. А что касается допинга, и что вот нет государственной программы, и вы, проклятые пиндосы, никогда не найдете никаких документов, регламентировавших использование запрещенных препаратов спортсменами России во время Олимпиады в Сочи, я могу вам сказать с некоторой грустью в голосе, что точно такие же тексты произносились как раз в 80-м году, когда была Олимпиада в Москве. И тоже звучали фразы, что проклятые капиталисты обвиняют советских, значит, граждан и советское государство в том, что допинг, шмопинг и так далее. Так вот, никогда не было и будет никаких доказательств этому, потому что этого не было. Вот. А теперь совершенно спокойно в сети обретаются просто сканы документов, итоговых документов разных заседаний медицинских, в частности, в научно-исследовательском институте физкультуры, с подписями людей. Некоторые функционируют люди до сих пор, через 40 лет, где совершенно конкретно, скажем, описывается практика использования ритоболила. Это такие масляные инъекции, это такой деревянный допинг, который тогда был в ходу. Анаболические стероиды, и который привел к большим проблемам со здоровьем некоторых спортсменов. Вот. И просто совершенно конкретно программа пользования, как, что, чего, кому колоть, в каких дозах, за сколько десятков дней до начала соревнований, по каким программам, та-та-та-та-та. И, ну, я еще раз хочу сказать, что легко думать, что это только там русские плохие, или там свой народ такой плохой, или советский народ. Нет, этим так или иначе пользуются тысячи людей во всем мире. Мы просто в силу того, что у нас по сравнению с упомянутой Финляндией больше бардака в организации жизни документов у нас, у нас чаще проколы, чаще появляются какие-то просачиваются вещи. Но в целом это, к сожалению. Давайте с допингом закончим, просто сколько о нем говорить.
Да, не про допинг. Я вот как раз в целом и подвожу вас так по-иезуитски, как адвокат дьявола практически, к тому, что, ну там, вспомним Америку, бог с ней, с Югославией, когда они в Южной Америке в рамках операции «Кондор», насколько я помню, финансировали местных бандитов, чтобы те убивали местных социалистов, чтобы коммунизм не распространялся по миру. То есть как бы это было нечестно, в общем-то. И Путин об этом говорит, все нечестно и будут нечестны. Так давайте уж мы будем тоже так же, как все, и не будем он же все время обвиняет Запад в лицемерии и во лжи.
Ну, конечно, так и вы объявляете, как в том анекдоте, и вы говорите, а как иначе? Нужно всегда обвинять врага в том, что он нехороший. Вот вы упомянули там операции «Кондор» и всякие там батальоны, эскадроны смерти и так далее, которые охотились за левыми активистами, политиками левого толка, коммунистами, социалистами в странах Южной Америки. Хунты, пиночеты были. Но пиночеты и хунты говорили, да мы все это делаем для того, чтобы защитить наши страны от проклятых коммунистов, которые, начиная с Ленина, хотят разрушить весь цивилизованный мир и вернуть вас в пучину лагерей, ГУЛАГа, голода, очередей, голодоморов, дефицитов. Так что, что было первее, непонятно. Первым коммунистом был Иисус Христос. Вот поэтому, нет, ну, естественно, можно говорить, что все плохие, а мы всего лишь только, значит, тут рядом стоим.
А тогда по поводу говорения о том, что все плохие. Вот у Путина был чудесный шанс в этом году, как и все эти 10 лет, еще раз про это рассказать на своей ежегодной пресс-конференции среди вот этих вот женщин и мужчин со странными плакатами из районных газет, там «Спасите деревню такую и такую». Отменили впервые за 10 лет, хотя СВО идет по плану, задача будет выполнена. Как вы трактуете вот это событие и стоит ли обращать внимание на это нам как наблюдателям?
Я наблюдаю за этим исключительно как зритель в цирке.
Представление отменили.
Нет, оно продолжается. Это и есть представление. Это тоже часть представления. Я за этим наблюдаю. С интересом, что будет дальше. Какой клоун появится дальше. Или какие гимнасты. Или какие дрессированные зверушки появятся в очередной студии ток-шоу. На каком-нибудь из центральных каналов они везде одинаковы. Там есть 6 столбиков для 6 дрессированных бобиков, или там чмобиков, или там тигрят, собачек, которые по сигналу дрессировщика открывают пасть и гавкают. Я просто с интересом жду, но это цирковое представление, только кровавенькое, но оно продолжается. И в рамках этого циркового представления я наблюдаю и вот такие фокусы, как там отмену прямой линии, не отмену прямой линии, отмену пресс-конференции, не отмену пресс-конференции. Ну, ведь все же все прекрасно понимают. Ну, опять же, ну, дебилов-то нет. Есть масса мерзавцев, подлецов и воров, но дебилов-то нет. Но все же прекрасно понимают. Ну, выпусти сейчас Путина, о чем он будет говорить? Сегодня уже сквозь зубы, ну, уже со всех сторон признается, что тема войны всех за... Прям простое население замучила, мягко говоря. А среди тех, кто там активно был за Путина и, соответственно, за всю эту катастрофу, недоумение начинает сменяться уже серьезным удивлением. А дальше не то чтобы перемены позиции, такого не бывает, но желанием отгородиться от всего, сказать, не мучайте меня, идите в жопу, у меня здесь внуки, у меня Новый год, у меня оливье, у меня ремонт там, дачи и что-то еще в этом роде. То есть спрятаться в скорлупу собственной частной жизни и как можно меньше про это слышать. Как можно меньше про это слышать. А сейчас, о чем при этом будет говорить Путин на своей этой пресс-конференции, все же будут прекрасно понимать, какие вопросы в первую очередь интересуют.
А кто их задаст, да? Кирилл? Ведь вычищено все медиаполе. Кто задаст эти вопросы?
Я вас умоляю, медиаполе вычищено не сегодня, а много лет назад. Всегда находятся дрессированные шавки, которые задают те вопросы, которые им поручат.
Да, всегда я имею в виду неприятные
вопросы. Всегда будет один-два какой-нибудь смельчак, например, в больших кавычках смельчак Собчак, Ксюша, которая там, не значит, опираясь на свое личное знакомство с детства с Путиным, значит, задала какой-то там смелый вопрос. Или вон тут этот Колесников спросил про Яшина, сообщил, что Яшин это блогер. Всегда найдется несколько допущенных, которым будет позволено открыть рот чуть-чуть громче. Остальные это будут дрессированные шапки, которым назначено задать тот или иной вопрос. Вы же сами сказали про ребят из районных изданий, которые будут стоять с плакатами относительно там установки общественного туалета на автобусной остановке в деревне такая. Все же все понятно, туда посторонние не придут. Не задавайте хозяину неудобных вопросов, которые его нервируют, он и так сильно устал, потому что он на галерах с утра до вечера, значит, должен отдыхать периодически. И в этой ситуации всем нам следует сосредоточиться, забить на все эти фальшивые пресс-конференции, потому что это все липо от начала до конца. Это просто еще один формат, позволяющий Путину произнести какие-то важные для него мысли, да? В форме ли вопроса. Раньше практиковались еще такие фокусы, как Леонид Ильич Брежнев дал интервью газете «Правда» или дал интервью телеграфному агентству Советского Союза. Кому конкретно вдруг ни с того, ни с сего в виде интервью. Но Брежнев писать не умел, поэтому, во всяком случае, не очень часто в этом был замечен, не было статей Брежнева. Леонид Ильич Брежнев написал статью, это была большая редкость. А Путин, вон тут статьи периодически публикует. Тоже формат. Так вот, все мы сейчас, товарищи дорогие, в эту секунду должны сосредоточиться в ожидании того, думать, готовиться. Можно надеть чистое, переодеться из теплого в чистое, почистить зуб и ждать, о чем будет говорить Путин в новогоднем поздравлении своему народу. Вот это публичное его выступление, в котором будет заложено очень много. И весь мир будет...
Кирилл, прошу прощения, возможно, у нас в январе у нас будет эта запись, и предсказывать обращение будет странно.
Ну, тогда это отрежется нафиг, и все. Если да, в январе будет, тогда... Да. Если в январе будет, тогда еще очень много может чего измениться. Я могу вам сказать только, Сергей, что поскольку разговор, который мы сейчас пишем, будет выложен в сеть в январе, то кое-что из наших разговоров может уже устареть. Но поскольку мы записываемся до Нового года, вот я честно говорю, я всех вокруг призываю сосредоточиться, не нажираться раньше времени и дойти трезвыми до момента новогодней речи Путина. Если такая будет. Я подозреваю, что по логике должна быть, потому что новогодняя речь хозяина – это как оливье. Это непременный атрибут Нового года. Если ее не будет, то это будет либо показателем того, что действительно жопа полная по политике, и он не знает, что сказать и как, или не хочет выглядеть лохом или дураком, или у него плохо со здоровьем. Одно из двух. Чего показывать народу, тем более такому, как сегодня наш народ, богоносец. Ни в коем случае нет. Поэтому я думаю, что я предполагаю, что все-таки новогодняя речь будет. Но осталось посмотреть.
Кстати, про новогоднюю речь. Действительно, все-таки важная тема. Не важно, когда мы записываемся. Я к тому, что ведь новогодняя речь Путина, ее часто сравнивали с речами других лидеров мира, она не конкретна. Про новогодние игрушки, про любовь, про родителей. Берем Меркель, там, премьер-министр Великобритании и так далее. Все там четко. Мы сделали это, мы не сделали это, мы сделаем в следующем году это. Чем она тогда важна? Важен сам ее факт или все-таки мы ждем каких-то смыслов?
На данную секунду важен факт. Безусловно. Ну и дальше вот посмотреть и внимательно разобрать на молекулы, про что же в этом пятиминутном факте будет говорить, какими формулировками. Потому что мы же опять вернулись сейчас в эпоху писания между строк и читания там же. Соответственно, даже не между строк, а между букв, между запятых. Вот, значит, этим и займемся.
Тогда тоже про журналистику продолжу тему. В общем-то, год 22-й еще отмечен, как мне кажется, таким... Чтобы таким вопросом, что важнее, безопасность или свобода слова? Я имею в виду случай дождя, когда власти Латвии объявили, что угрожают их безопасности, собираются лишать их лицензии и так далее, закрывать. То есть случай с Твиттером и Илоном Маском, который увидел угрозу в Твиттер-аккаунтах, которые следят за его передвижениями по миру, и он забанил журналистов уже просто веером, непонятно зачем. Вот как вы себе отвечаете, ну, по жизни, в принципе, на этот вопрос, что важнее, безопасность, свобода слова, есть ли тут какие-то понятные границы, определения? И продолжится ли этот тренд, учитывая, что мир живет в состоянии войны, хочет он этого или нет?
Я не отвечаю себе на вопрос, что важнее, безопасность или свобода слова, по одной простой причине. Свободы слова не существует.
Поясните, пожалуйста.
А чего пояснять? Свободы слова не существует. Вот и все. Это как, знаете, идеальный мужчина. Кто такой идеальный мужчина? Идеальный мужчина не пьет, не курит, не бледует и не существует. Так вот, свобода слова, и она не существует, потому что в любом случае, если вы подразумеваете под свободой слова право говорить все, что хочешь вообще, то в любой стране мира можно найти примеры из истории, когда говорение всего, чего хотелось вообще, приводило там, к задержанию, к административным каким-то мерам, к аресту, к посадке в тюрьму. Ну, возьмите, я не знаю, там какого-нибудь Мартина Лютера Кинга, допустим, борца за свободу черных в Америке. Или там Нельсона Манделу в Южной Африке. Ну, говорил же, да, получил и просидел 25 лет в тюрьме слишком. Или там Назыма Хикмета в Турции когда-то, или где угодно. Просто так говорить все, что хочу, нельзя. Ну, это быть, как это, Ленин-то, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Вот если понимать под свободой слово вот это, то оно везде имеет разумные ограничения. Ну, нельзя выходить на детскую площадку, где играют дети, кричать, орать, материться. Правда, сейчас все матерятся в первую очередь сами дети, но предположим себе идеальную ситуацию, что дети еще только трехлетние, четырехлетние, еще не начали Ну, вам скажут, товарищ, заткнитесь, ну что в самом деле? Ну, совсем чей-то сошел, иначе мы лезем. Если вы понимаете под свободой слова право средств массовой информации говорить все, что они хотят и как хотят, то такой свободы слова тоже нет. Никак, нигде, даже в Америке, которую многие думают, что такая свободная, ни хрена подобного. Там есть свобода слова у вас, у журналиста условного издания CNN, да, или Fox News полярного. Вы можете говорить, что хотите, кроме того, что расстроит ваших хозяев. Если ваше издание, ваша газета, телекомпания принадлежит, ну, условно говоря, я не знаю, там, какой-то большой бизнес-группе, медиа-группе, не знаю, Mercedes, ну, неважно, чему хочешь, Apple, да? Вот, Apple акционер вашей телекомпании. Вот, особое мнение, допустим, так или иначе, за ним маячит где-то вдали Apple. Вы не будете выходить и ругать телефон iPhone. Вы не будете этого делать. Потому что в акционерах вашей компании и, соответственно, в вашей зарплате находится Apple. И такой свободы слова у вас не будет. Вы можете ругать Samsung, если хотите. Пожалуйста. И все остальные. Но хозяина вы ругать не будете нигде. В этом смысле Россия ничем не отличается, потому что здесь средства массовой информации нельзя ругать кого? Хозяина. Хозяина и не ругает никто. Из российских средств массовой информации. Он сразу будут либо закрыты, либо посажены за пропаганду педофилии и д.д. и д.д. Теперь только это по поводу того, что важнее, безопасность или свобода слова. Свободу слова можно трактовать миллионом разных способов. И в этом смысле я могу сказать честно, что вы произнесли название телекомпании «Дождь» и то ситуации того конфликта, в центре которого он оказался, или компания оказалась, эта ситуация сложилась в Латвии. По сравнению с Россией, Латвия – страна абсолютной свободы слова. Потому что в этой маленькой стране есть политическая борьба партий, есть там конкурентные выборы. Просто это все маленькое по сравнению с Россией или Америкой, но это тоже есть.
И, Кирилл, позвольте уточнить просто. Вот вы сказали, что свобода слова нет в идеальном понимании, но вот ваше определение тогда, вы оперируете каким понятием свободы слова?
Вы знаете, я не оперирую понятиями свободы слова, потому что это нонсенс, я еще раз скажу.
Но вы сказали, в Латвии она есть. Тогда что есть в Латвии?
По сравнению с Россией или с Америкой, Латвия – это страна свободы слова. Потому что здесь возможны разные точки зрения. Здесь, возможно, полемика по разным темам. И, соответственно, полемика в том числе партии во время выборов как раз в Латвии, по-моему, в сентябре или в октябре были выборы, и была довольно там полемика. Другое, что это тихая, маленькая, уже маленькая страна. В этом смысле она не может быть сравнена с Россией. Вот. Но при этом, поскольку есть полемика, то высказывается много разных точек зрения. И в том числе есть разные точки зрения на присутствие в Латвии российских средств массовой информации. И есть участие людей, не у всех, раз уже заговорили о Латвии, тоже общество очень такое разделено. Здесь есть большая, огромная часть русскоговорящих жителей. В Латвии есть большая часть латышскоговорящих, так исторически сложилось. Но среди жителей Латвии есть много людей, кому очень не нравится то, что Россия устроила в Украине.
Исследовательно.
Вот, и поэтому фраза, которая, в общем, послужила спусковым крючком этой вспышки, фраза про то, что, значит, надо помогать нашим солдатам или нашей армии, произнесенная мальчиком, не находившимся в Латвии в этот момент, этот мальчик эту фразу произнес, находясь, кажется, в Грузии. Ну, просто вещание оттуда шло. Но канал «Дождь» зарегистрирован, лицензию телевещания, в Латвии, поэтому это обсуждалось именно в Латвии. Эта фраза у многих вызвала негативную реакцию. Вот. Может быть, излишне негативную, но опять же, это вопрос точки зрения. И поскольку есть многие, кому не нравится, они имеют на это право. Есть многие, кому не нравится там присутствие большого количества российских СМИ. В Латвии, значит, там часть политиков высказала таким образом, жестким, и потребовала, значит, расследования. Имели они на это право? По законам Латвии имели. Согласен ли я с ними, со всеми, кто потребовал там жестоко покарать дождь? Я считаю, что, может быть, это слишком было, избыточно, так сказать. Но, с другой стороны, мне кажется, что, может быть, там не обязательно была такая мера, как прямо именно там, отзыв лицензии, но не мне судить, здесь как бы, потому что юридически все процедуры были соблюдены. Это по закону все было сделано, а не то, что позвонил какой-то хрен по телефону и сказал, а ну-ка выкиньте их там, или ну-ка там этого посадите, этого прогоните, или там что-то еще. Это же все-таки немножко по-другому жизнь устроена.
Смотрите, сразу же вам аргумент.
Но я хочу сказать одну вещь относительно дождя. Я, поскольку знаком со многими, знаю их как вполне симпатичных образованных ребят, нормально. Сейчас для средств массовой информации ситуация минного поля. Особенно как для всех, кто вещает про политику, а не про спят усталые игрушки. И то надо смотреть, чтобы зоофилии случайно не обидели. Значит, но для всех журналистов, особенно такого средства массовой информации, как «Дождь», каждое слово — это шаг по минному полю. И ну, просто этот мальчик просто совершил ошибку. Я даже написал по этому поводу в Телеграме в нашем телеграм-канале Набутова, я написал как раз пост по этому поводу. Я говорил именно об ошибке. Но это ошибка сапера. Соответственно, вот.
Я сразу же вспоминаю опять, я буду адвокатом дьявола, слова Путина об империи лжи, как он называет Запад, об их лицемерии. Ведь только после случая дождя Евросоюз отозвал лицензию на вещание у пропагандистских российских каналов, которые уж точно называли российскую армию нашей армией, как это сделал сотрудник дождя, и так далее, и так далее. Как будто бы проснулись, да, а дождь травили уж нещадно, а этих ждали. Вот что это, как? Я не нахожу вообще никакого ответа на это. Может быть, мне не хватает знаний. Как вы к этому относитесь?
Нет, ну это нормальная полемика, попытка переставить все с ног на голову и приставить свою болячку к телу другого. Потому что речь как раз идет о том, что в цивилизованном мире, чем активно пользуется сегодня Россия, существуют разные точки зрения, и практика принятия решений, в данном случае, не монопольная. И требуется согласие многих сторон, чтобы принять вот такое решение. И когда чаша переполнилась, тогда уже вот они приняли решение отозвать право на вещание всяких, значит, там, таких-сяких каналов. А в Молдавии вон целых 6 там было канальцев маленьких, которых сейчас накрыли, они все пророссийские от начала до конца. То есть есть и не пророссийские, но всем российским отрубили вещание тоже сейчас. Это потому что в Европе решения принимаются медленно, долго, через много говорений, много полемик, писания бумаг, сведения точек зрения и так далее. В России все принимается одним звонком. Вот и вся разница. И то, что империя лжи, там лицемерие, что вот, посмотрите, что ж вы так долго там валандались с Первым каналом, каналом России и так далее, потому что были разные точки зрения. А теперь точки зрения совпали, и все. Можно успокоить господина Путина и всех остальных. На самом деле талантливых людей везде много, и способов найти всякого рода обходы, и установить себе в телевизор какую-то приблуду, чтобы смотреть российские каналы, значит, находится масса у технически грамотных людей.
Последний вопрос мой, более такой человеческий, что ли. Я не думаю, что всем так интересны перипетии российской и мировой журналистики, но вот что отмечают...
Тем более, что российской журналистики почти не осталось.
Да, да.
Внутри России очень мало. Вы и еще несколько человек, и все больше. Все остальные пропаганду.
Увы. Но вот о чем пишут психотерапевты за все это время войны, и СМИ много публикуют инструкции от психотерапевтов. Я вот такого действительно тоже не наблюдал, как человек, который постоянно потребляет медиапродукцию, как журналист. Людям нужна помощь психотерапии в эти непростое время, даже тем, кто, грубо говоря, в тылу, не на фронте, не воюет, ничего. Люди не знают, как справляться с потоком этих негативных новостей, я имею в виду новостей о плохом. И вот такой термин выудил я любопытный. Вина выжившего. Может быть, зрители даже знают. знают об этом. То есть, когда ты сидишь в безопасности, допустим, как мы с вами сейчас, читаешь постоянно эти новости и чувствуешь какую-то вину за то, что ты в безопасности, и ты ничего не можешь сделать. Знакомо ли вам это чувство людям из вашего окружения? Как с ним справляться? Вот такой прошу вас дать совет, если он у вас есть, в завершении нашего разговора.
Ну, во-первых, никаких советов, потому что как бы страна советов давно перестала существовать. И как я могу, мужик 65 лет, дать, допустим, совет 30-летней женщине? Например, матери там, двоих маленьких детей. А каких советов? Нет, никаких советов я дать не могу. Случалось ли мне чувствовать что-то подобное чувству вины выжившего? Ну, может быть, иногда да. Но не часто. В основном у меня все, как у русского человека, все выливается в активную матерщину. То есть, в зависимости от того, значит, есть вокруг люди или нет, это про себя или вслух. Потому что ты понимаешь, что ты не можешь радикально ничего изменить. Радикально. Ты не можешь одним движением, щелчком пальцев остановить катастрофу. Ты не можешь снять трубку, позвонить Путину и сказать: возьми себя в руки, образуемся. Постарайся быть человеком уже в конце жизни хотя бы. Я этого не могу сделать. Что касается моего окружения, оно так обширно, что если начну всех опрашивать, то мне жизни не хватит. У моего окружения очень разные точки зрения. И события последних месяцев показали, что, оказывается, мое окружение совсем не такое, как я думал. Что в нем очень много народа, которые жутко обрадовались нападению в Украину. Вот. Так что моя телефонная книжка слегка подчистилась с тех пор. Некоторое количество контактов из нее было вытерто мной. Вот. Я, понимаете, я не психотерапевт, я могу сказать, что, безусловно, психотерапевт сегодня на коне, потому что, значит, спрос большой, цены высокие, бизнес течет хорошо. Это такое золотое время для психотерапевтов, а также для модельеров российских. Есть много талантливых модельеров, которые сейчас просто чешут бабло, потому что модницы, богатые модницы и модники лишены возможности выезжать на выходные дни в Милан и в Париж за новым барахлом. И поэтому они активно заказывают у молодых талантов. Поэтому индустрия высокой моды России молодая. Она сейчас испытывает серьезный подъем. Ха-ха-ха, но это правда. Ха-ха-ха, но это правда. Вот. Но я про столицы, конечно, говорю, есть на это спрос. Понимаете, такое было всегда. В любом обществе, которое попадает в ситуацию смуты, а сегодня это смута, в которую вовлечены много стран, в центре которой стоит Россия, и то, что она устроила, и катастрофа, которую она устроила в Украине, нервозность резко растет. Так же, как растет поиск, растет... как же интенсивность поиска ответов на вопрос, когда это кончится, а почему это. На этом фоне всякие маги, шарлатаны, предсказатели, ванги, кашпировские. И вся эта шобла начинает, значит, активно, потому что она что-то знает такое, и к ним обращаются, к бабкам, заговорщицам, заговоры, шмаговоры. Это бывало так всегда. Так было перед Первой мировой войной, во время революции. Значит, так было и во время Второй мировой войны. Так, ну, всегда. И это свойство человека. Они всегда будут искать какой-то помощи и опоры. Самое лучшее лекарство в этом случае – это немедленно прекратить смертоубийство. Остановить смертоубийство. И
спасибо.
Прибить тысячу людей.
Спасибо, Кирилл. Спасибо. Друзья, наше время закончилось, к сожалению. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал. Это нужно для YouTube. Ну, нам тоже приятно, но он так понимает, что видео вам интересно. Комментарии, согласны вы с гостем, не согласны, просто комментарий в поддержку канала. И все возможные способы нас поддержать вы найдете в описании к этому видео. Просто относитесь к этому, еще раз повторю, как к покупке утренней газеты. 50 рублей, 10, 20. Это существенный вклад, если вы все это вместе делаете.
Меня зовут Сергей Кудерматов. Я ни копейки не получаю за интервью, поэтому это все в издании, в кассу издания.
Вот, друзья. Кирилл Набутов, журналист, телеведущий, был нашим гостем. Кирилл, спасибо вам, что нашли время пообщаться.
Спасибо, Сергей. Ни пуха, ни пера.
Пока всем. Пока.